Я здесь, потому что я уже давно интересуюсь делом почтения памяти великого князя Михаила. Это движение началось у нас в Перми, хотя американец народом из Перми, еще в 1991 году. И я считаю, что сегодня большой день моей жизни, моей личной жизни, большой счастливый день и в жизни страны. Это великое событие. Мы вынесли дело памяти Михаила Александровича на новый уровень.
А вот для меня все-таки имя Михаила Александровича, оно не ассоциируется вот ни с чем. Вы не могли бы сказать значение этого человека?
Я думаю, что могу помочь, да, что вы знаете имя Николая II, да, царя, страстотерпца, мученика, и нет никаких причин исключать, да, из этой же категории его родного брата, любимого, горячо любимого Михаила Александровича. Это два, да, можно сказать, два героя, два национальных героя русского народа.
И нынешняя конференция, она была посвящена чему?
Нынешняя конференция была именно посвящена памяти Михаила Александровича Романова, поскольку она и состоялась наконец-то в его собственном дворце. То есть теперь принадлежит он обществу глухих. И в этом, конечно, большой символ, что в свое время он был попечителем общества глухих в Санкт-Петербурге, и они отдают память, уважение великому князю Михаилу, которого можно по праву назвать последним русским самодержцем Михаилом II.
Великий князь Михаил Александрович – четвертый сын государя Александра III и младший брат Николая II. Следуя примеру предшественников, после рождения сына наследника цесаревича великого князя Алексея Николаевича, император Николай II определил князя Михаила регентом на случай своей кончины до совершеннолетия наследника. Однако в октябре 1912 года великий князь Михаил Александрович в Австрии вступил в морганистический брак, повенчавшись в сербской церкви Вены с Натальей Сергеевной Брасовой, и царским манифестом был от регентства отстранен. Эта история грозила стать скандалом накануне празднования 300-летия царственного дома Романовых и Первой мировой войны. Князь Михаил был уволен со всех должностей и постов, ему было запрещено возвращаться в Россию.
Святый благоверный царю страстотерпче Николае, яко мы усердно тебе прибегаем, в сторону помощника и молитвы Николаю согласен. Алексеевичу и всем членам дома Романовых и сотворим вечную
Александрович проявил настойчивость, запросив у Николая II разрешение вернуться на родину и служить в армии. И после положительного ответа возглавил Кавказскую туземную конную дивизию, сформированную из добровольцев-мусульман, которые по российскому законодательству не подлежали призыву на воинскую службу. В Петрограде в особняке Михаила Александровича был устроен госпиталь на 100 нижних чинов и 25 офицеров, а его дом в Гатчине разместил госпиталь на 30 нижних чинов. Обустройством этих госпиталей и снабжением их всем необходимым занималась супруга великого князя Наталья Сергеевна. На средства Михаила Александровича был сформирован санитарный поезд номер 157.
Как раз вот здесь по оси храм Спаса Нерукотворного, домовой дворцовый храм русских чинов. Свети царственные мученицы, молите Бога о нас. Иисусе Христе, Сыне Божий, Сыне Божий, помилуй нас, Господи.
Эта набережная, которую мы называем Дворцовая, может быть вполне названа царской, потому что здесь были дворцы великих князей. И мы от дворца Михаила Александровича уже прошли царский дворец, там Новомихайловский мы не останавливались. А это дворец великого князя Владимира Александровича, брата царя Александра Третьего, дяди царя Николая Мученика и князя Страстотерпца Михаила Александровича, отца Кирилла Владимировича и прапрадеда Георгия Михайловича. Давайте возгласим вечную память великому князю Владимиру Александровичу, дяде Михаилу Александровичу.
Блаженному спине вечный покой, подашь, Господи, присно поминаемому великому князю Владимиру и всем членам царствующего дома Романовых, и сотворим вечную память.
К концу 1916 года князь Михаил, одним из немногих князей, остался верен и близок к Николаю II. 2 марта 1917 года Николай II под давлением командующих фронтами и своего окружения принял решение отречься от престола в пользу своего наследника, цесаревича Алексея, при регентстве великого князя Михаила Александровича, а затем подписал манифест и об отречении за наследника в пользу князя Михаила. В действующей армии многие воинские части начали присягать на верность императору Михаилу II. 3 марта в ответ на манифест брата Михаил Александрович издал манифест, в котором просил всех граждан России подчиниться временному правительству и объявил, что примет верховную власть только в случае, если народ выразит на то свою волю посредством всенародного голосования на выборах представителей в учредительное собрание и тем самым решит вопрос о форме правления российским государством. Монархическое правление при этом не исключалось. После попытки генерала Корнилова установить военную диктатуру, Временное правительство предложило князю Михаилу уехать в Крым. Но ни через Крым, ни позже через Финляндию князь Россию не покинул. В ноябре 1917 года управляющий делами совнаркома Бонч Бруевич выдал разрешение о свободном проживании Михаила Александровича как рядового гражданина республики. 7 марта 1918 года великий князь и лица его окружения были арестованы и отправлены в Пермь. В пути сопровождал Михаила Александровича его друг и секретарь Николай Николаевич Джонсон. Княжеское имение Брасово было национализировано. 2 железнодорожных вагона, наполненные антиквариатом, скульптурами, картинами, несколькими пудами золотой и серебряной посуды и иными предметами декоративно-прикладного искусства под охраной латышских стрелков, были вывезены в Москву. В ночь с 12 на 13 июня 1918 года Михаил Александрович вместе с Николаем Николаевичем Джонсоном были тайно похищены из пермской гостиницы, вывезены в лес и убиты группой местных чекистов в местечке Малая Лизовая.
Бога и истины раб Христов. Наслаждаешься ныне вышней славой престола всех царя. Купно со святыми мученики, святой царицей Александрою, святым отроком цесаревичем Алексеем, святыми царевнами, также со святой мученицей княгиней Елизаветою, и со всеми царствами мученики, и святой мученицей Варварою. Но яко имеет дерзновение велию царя Христа, его же ради всей пострадаша, молим с ним, да отпустит Господь грех народа, не возбранивши убиение Твое, царя и помазанника Божия, да избавит Господь страждущую страну российскую от лютых безбожник, за грехи наши отступления от Бога попущены, и восставит престол православных царей, нам же подаст грехов прощение, и на всякую добродетель наставит нас, достижим смирение, кротость и любовь, я же сии мученицы явиша, да сподобимся небесного царствия, иди же купно с тобою, и всеми святыми новомученики, исповедники российские прославим. Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
У храма Спаса на Крови, где принял мученическую кончину дед царя-мученика Николая Александровича. Этот храм, ставший первой царской Голгофой в России, для нас стал началом и будущей русской Голгофы. Именно здесь, у подножия этого храма, начинается и Екатеринбургская Голгофа, и Пермская Голгофа, и Алапаевская Голгофа, и Соловецкая Голгофа, и Голгофы всей русской земли. Храм Спаса на Крови – это краеугольный камень новой голгофской мученической России. И в этом шествии русского народа вслед за Господом нашим его отнесение Христа первыми пошли наши цари. Они были вождями нашего народа во всем. И в великих победах, и в великих деяниях, и в мученическом следовании за нашим Господом. И мы сегодня, придя сюда, свидетельствуем о том, что мы не отрекаемся от нашего тяжкого, но благого русского креста. Мы свидетельствуем, что мы потомки верноподданных русских царей, также считаем себя их верноподданными. Мы свидетельствуем, что мы род русский, православный и царский. И эти стояния – исповедание нашей веры и верности. Сегодняшнее стояние уникально, потому что, как видите, сам Господь собрал братские народы по вере. Здесь мы слышали молитвы на сербском, на румынском, на церковнославянском языках. Как будто Господь являет нам вселенскость нашей веры, являет благодарение тех народов, ради которых царь-мученик вступил в кровавую великую войну. Мы благодарим наших братьев, сербов, румын, молдаван, за то, что они принесли к этому храму молитву своих народов, за то, что мы объединились в этой молитве под скипетром и державой русских государей. Сегодняшнее стояние уникально еще и тем, что сегодня совершилось событие необычное. Во дворце великого князя Михаила Александровича впервые в Санкт-Петербурге прошел день его памяти. День памяти великого князя, мученика и страстотерца, брата царя-мученика, которому он передал верховную власть России. Мы сегодня почтили их вместе. Вспомнили, что два брата оба принесли свою жертву во благо Отечества. Два брата, подобные тем двум братьям, с которых началась христианская история Руси, Борису и Глебу. В начале Святой Руси стоят два брата мученика и страстотерца Борис и Глеб, и замыкают ее другие два брата, Николай и Михаил. Мы принесли сюда и его икону, святого благоверного князя, мученика Михаила Александровича. Он также был прославлен русской зарубежной церковью в 1981 году вместе с царем-мучеником Николаем. Мы теперь единая нераздельная церковь, и у нас общие святые, и поэтому нам нужно совершить это духовное открытие святого брата мученика царя. И, повторяю, мы сегодня почитаем их вместе. Это придает нашему стоянию, крестному ходу, молитве особую, особую полноту. Аппарат намекает, что пора заканчивать. Я всех вас благодарю, дорогие братья и сестры. У кого еще нет такой иконы, обретите образ святого князя, мученика Михаила Александровича. Будем не разделять их воды, но соединять. Игумен Митрофан, приехавший на эту конференцию памяти Михаила Александровича, он правнук коменданта дворца Михаила Александровича, родился в этом дворце, сохранил образ, их семья сохранила образ моленный Михаила Александровича. Вы его видите перед собой, это копия Казанской Божией Матери, образ, написанный в Блощанской пустыне, в память чудесного избавления царской семьи Александра III, царя-мученика Николая, князя-мученика Михаила от станции Борки. Это образ написан в память об этом по заказу и для Михаила Александровича. Может быть, кто-то из вас даже узнал этот образ, ибо он чудом спасенный и сохраненный в революцию, гражданскую войну, отечественную войну, блокаду, был пожертвован в храм святого Серафима Саровского на кладбище. имеет возможность расположить на стекле своей машины образ царя-мученика. И тогда царь будет продолжать крестный ход сегодня, завтра и все дни.
Михаила Александровича политически уничтожили в Перми на 5 недель раньше, чем Екатеринбургское злодейство в доме Ипатьева и в Алапаевске. Так что можно сказать, уничтожение, вся эта волна и поворотный пункт истории России к тоталитарному строю, к ГУЛАГу, начался именно 12 июня 1918 года в Перми. И за этим последовали злодейства в Екатеринбурге и в Алапаевске. Николай II отрекся от престола в пользу своего младшего брата Михаила Александровича. И Михаил Александрович не отрекся от престола, а скорее отложил принятие решения о форме государственного устройства на усмотрение учредительного собрания, избранного всенародным голосованием. То есть он не отрекся от монархии, но он вернул дело, судьбу монархии в руки народа. И эта ответственность до сих пор лежит на гражданах Российской Федерации. Как называют это манифест отречения, на самом деле можно сказать, что он дал новую конституцию. И по его слову, этого манифеста, страна жила, по крайней мере, 9 месяцев до избрания учредительного собрания. Это учредительное собрание, в котором большевики оказались в меньшинстве, было насильственно распущено. Да, и этот, конечно, очень отрицательный момент для системы управления государством, который установился потом незаконным путем. Это была узурпация власти именно из рук учредительного собрания. Злободневные вопросы и сейчас, да? Поэтому мы и говорим. С моей точки зрения, он русский национальный герой. Да, это тип русского поведения. Поэтому у нас есть понятие «страстотерпец». Он не будет активно бороться против зла. Может стать своего рода непротивление злу насилием. Он не хотел пойти на насилие и гражданскую войну. Отказался.
То есть ситуация была такая, что если народ не хочет, да, не будут царем. Да, то есть,
Да. То есть он не хотел вносить, смута была в обществе, и он хотел эту смуту, как еще последний призыв, браться. Давайте, зачем мы ссоримся, зачем разделились на все партии? Наш главный враг внешний, идет война. Войну закончим, после этого разберемся. Вы хотите голосовать? Я, может быть, и не хотел бы сейчас проводить выборы, но если вы настаиваете, пожалуйста. То есть, конечно, это было, здравый смысл у него был. Да, и по-русски говорят, не менять лошадей
на переправе.
С тех пор прошло много лет. Но призыв великого князя Михаила, обращенный к русскому народу, не устарел морально, не утратил даже своей юридической силы. Во все времена, будет на то воля народа, будет на Руси государь.